Всякая излагаемая в Торе вещь является вечным указанием для любого еврея, в какие бы времена и в каких бы местах он ни жил. И тем более это относится к вопросам войны с Амалеком, поскольку на записание этого материала в Торе Всевышний дает отдельное указание особое. Любая записанная в Торе вещь, она вечна и несет в себе указание, а уж тем более та, на которую отдельное распоряжение дано. Вечность войны с Амалеком, Торой подчеркивается также тем, что также отдельной заповедью помнить о том, что сделал тебе Амалек, заповедью, которая актуальна вообще ежедневно, тоже является вечным указанием. И Ребе предполагает, не предполагает, а постулирует, что указания в данном случае содержатся не только в самой идее войны с Амалеком как таковой, обязанности стереть Амалека из Поднебесной, обязанности помнить об Амалеке, но и о форме, в которой эта война должна вестись. Беседа была посвящена в основном обсуждению формы, отношения, как бы, которое требовалось от Мойши Рабейну для ведения этой войны. И вот в этом тоже есть указание. Страница 97, пункт Юд. «Ветна досфаштейн дух баворны ноха шайла клолис индоминьен». И станет понятно, что же это за указание, о чем вообще речь, если мы предупредим еще один вопрос по разбираемому поводу. Цулиб воз бихлодер сел той разве, видей мойши квидим, азниса цель мойши. А, ну, вопрос на самом деле напрашивающийся в каком-то смысле. А зачем вообще Тора нам рассказывает о том, что руки мойши отяжелели, и мы узнаем из комментария, что это произошло потому, что Мойша проявил леность в выполнении заповеди, недостаточную расторопность и так далее. «Эсэсдоха клола зафилу бигнус бгеймат мейо луиди биракосов». Ведь есть общее правило, Тора избегает того, чтобы говорить какие-то дурные вещи, причем даже не только о людях, а о нечистых животных. В Аллаха сказано вихама, в гнойодам, тем более относительно людей. У Ефрадна и Соль, а в особенности, ну, и из людей, уж тем более о евреях. У Ефрада и Пратвис Мойши Рабейну, они в хромиком минуодам. А уж тем и даже из евреев, тем более о Мойши Рабейну, наверное, Тора, если бы это было возможно, если бы обратное не имело какой-то вот такой вопиющий смысл, Тора избежала бы того, чтобы о Мойше Рабейну что-то такое говорить, что бросает тень на его идеальность. Мойше Рабейну, избранный из людей, особый человек, выше которого, собственно, вот в истории как мы и не находим. Но на самом деле, можно сказать, что обладал большим раскрытием божественных сил первый человек, Адам. И в будущем превзойдет и Мойше Рабейну тоже Машиах, но это уже особая статья. То есть, ну, в общем, трудно предположить, что Тора рассказывает какие-то ему такие вот нелицеприятные вещи о Мойше Рабейну просто так, потому что, вот так сказалось. Очевидно, это очень надо было сказать, чтобы Тора высказала такую вот негативную вещь относительно Мойше Рабейну. Фундем гуфа измувен, а за их досы за героя нисхис, ин дер милхомер ухонис фунамолог чебихол дер вадер. И отсюда уже понятно, что это внесет в себе, должно нести в себе какое-то особое указание. Если вся Тора, Милутойра, Милошина героя, Тора от слова указание, она вся несет в себе некое указание, то тем более такое в некоторых местах указание это не очевидно. Нам надо понять, что же Тора такое хочет нам высказать тем или иным, там, той или иной деталью повествования, то здесь это, в общем, достаточно очевидно. Если Тора идет на то, чтобы поведать нам что-то вот такое сомнительное относительно Мойше Рабейну, что, может быть, и понято неправильно, там, истолковано неверно. И вот мы с вами по ходу рассуждений постоянно оговаривали, что вот, мол, не следует думать, что что мы здесь ругаемся на Мойше Рабейну, это вообще не наш размер. Это надо отдельно понимать, что такое Моше Рабейну и вот этот его недостаток, с каких позиций и в каких ранжирах, в какой системе координат это недостаток. Но, тем не менее, если Тора решила, что она должна об этом сказать, то значит, у нее на то есть очень веские основания, и очевидно, в смысле, разумеется, это несет в себе какую-то подачу для нас, очень важную, принципиальную, которую вот не обойти. Какое-то указание вечное, которое присутствует в области войны духовной с Амалеком в каждом поколении. Дербир Базе, объяснение по этому поводу. Амолы год бемилхамтей гекент пэгия зайн нордиидн байвэмэн мэсэс гивэна халишус ин эмуна завая. Мы уже выше говорили, помните, Нехшоли Махарехо, Амолек преследовал и убивал именно тех евреев, которые вот оказались вне станов, ну, у которых какие-то духовные проблемы были. Вот здесь Ребе это описывает следующим образом. Амолек в своей войне, своей войной он мог задеть только тех евреев, у которых какие-то проблемы были с верой, которые проявили слабость своей веры. Он канал, и, как выше мы сказали, обещает он пошуками Барштейца, как говорится в разделе Тейца, в отдельном стихе, «Вайзанах бихон, нанор колн, шорных шолим ахарехо». Амолок преследовал только, если я правильно понимаю, это надо переводить, наверное, как «ослабших за тобой», но вот «воздос мейнт вираши тайч», что означает, как объясняет Раши, «хасырим куях мейхам асхам хатоум», те, которые ослабли, утратили силу по причине своего греха, «шигоя анан полтон», которых исторгало облако. Облака славы исторгали их, отказывались их содержать внутри. Нордива зайн гивен михуц лео онон. То есть только тех, Амолок мог претендовать на нанесение вреда только тем, кто находился вне облака. Ну, на всякий случай, облака славы сопутствовали евреям в течение всего их путешествия по пустыне. И одной из функций этих облаков славы была защитная функция. Вот те, кто находился внутри системы из облаков, окружавший еврейский стан, для тех Амалек был не страшен, потому что, ну вот, они имели постоянную защиту от всякого вреда. Обердиидн возгобнзи гефунен инвей никзэмзэй год Амалек нитги кент он рирен. Те евреи, которые находились внутри, в домике, их Амалек не мог задеть никак. Ундертойхненный И содержательная сторона вот этой детали, она вполне актуальна для всех поколений. Рубники худом же фундны и сруэн, гефина зех бетоих ахеонон. Абсолютное большинство сыновей Израиля находится внутри облака. Ин гвур фун фун ин вейник фун тойроу митсвейс. Внутри, в рамках, в границах, наверное, вряд ли здесь можно сказать, в границах Торы и заповедей. Интересное, кстати, утверждение само по себе. Как Рэбе оценивает это большинство, мне, например, не вполне понятно, но, тем не менее, вот надо отнестись к этому со вниманием. «Бихлол фарбун мит нейбешн», то есть находится внутри Торы и заповедей, вот в домике, то есть защищены Торы и заповедями, в общем плане связано со Всевышним. «Ем едар лифим амоду и мацеви», каждый согласно своему состоянию, своему положению, которое в которое жизнь его поставила. «Ундеранан тойру митсвейз из мейгина и фидн фунал руха из зарис». И это самое облако Торы и заповедей оберегает еврея со всех, оберегает еврея от всех чуждых влияний, от всех, как Рэбе здесь называют, руха из зарис, чуждых дуновений. «Возблозн фун хуслит хумак души», которые дует, там, все чуждые ветра, которые дует вне святости, вне области, вне владения святости, скажем, удела святости, Торы и заповеди евреев от всех них защищают. «Уефрат фун амолек возбрэнд крирус ашер корхо ин ньон и ядус», а в частности от Амалека, в частности, наверное, и в особенности, от Амалека, о котором сказано «ашер корхо бадерех». Есть несколько переводов этого пассажа, но один из них, скорее толковательский, «Ашер корхо» от слова «кар», от слова «холодный», который остужал себя в дороге. Мы вот недавно как раз отмечали, что Амолок напал на евреев именно непосредственно перед дарованием Торы. То есть это была такая акция противостояния дарования Торы, недопущения евреев к получению Торы. И вот это вот «корхо бадерех» в общем плане, то есть роль, позиция Амалека в его противостоянии еврейскому народу, как в противостоянии зла добру, она выражается, как отмечают неоднократно мудрецы, в том, что Амалек, он пытается охладить еврейский пыл, еврейское стремление подсократить, как бы убавить стремление к Торе и заповеди, стремление в сторону святости. Вот его работа, ашер корха бадерех, охлаждение, рвение еврея в области святости, от него облака славы тоже защищают. То есть, если еврей находится внутри Торы и заповеди, то ему Амалек не страшен. При этом существуют евреи, вы будете смеяться, которые по тем или иным причинам оказались вне этого облака. Их путь, жизненный путь, их жизненный уклад на сегодняшний день, он пока что еще не целиком соответствует указаниям Торы. Ундерфаркин Амалек бегематрия софик. И по этой причине Амалек, и странно, кстати говоря, что мы с самого начала беседы ни разу об этом не упомянули, само название этого народа Амалек по числовому значению равняется гематрии слова софик, сомнение. Вот это вот, ну, наверное, интуитивно понятна связь между Амалеком, сомнением и охлаждением. Вот это охлаждение, рвение, мол, ну чего ж ты так, да ладно, вот тоже нашел повод. Так вот, Амалек по гематрии сомнения, гобна, цузум, цутри, цузей, есть у него подход к ним, то есть вот он может с ними, есть у него право и повод, и возможность на них повлиять. Унарайн варфны назейс фейкес вихуду, и вбросить в них сомнения, ины муна бейхода завая, сомнения в чем? В способности Всевышнего помочь им во всех требуемых им вопросах, ун крирус ашер корхо, и охладить их в их стремлении к святости, ины ньон и к душе худу, в вопросах святости и так далее. Кенде рибер гемл дзайн аз азаид. И таким образом может оказаться, что еврей, возгифинзик бесоих аанан, который находится внутри облака, азултрахн базих, он может подумать. Воз фарашайху сгопых меамиди возгифинзих михус фундемонан. Какое отношение я имею к тому человеку, к тому еврею, который находится вне облака? Рехн тазьен иидн гобн ниткин шайху сцуим. Он может прийти к выводу, что тот, кто, ну, короче говоря, тот, кто находится вне облака, он морально-нравственный урод, сам поставил себя в такое положение, и, в общем, почему он должен рассчитывать на какую-то поддержку изнутри? Какое нам до него дело? Хорошо, измени свою жизнь, перестрой свою жизнь, окажись внутри этого облака, окажись в зоне защиты. Ну и все у тебя будет в порядке. Мы-то при чем? Мы вот правильно выстроили свою жизнь, находимся внутри и справедливо рассчитываем на собственную безопасность. Какое нам дело до тебя? Бишлома дива зайн бисогона зэлэрнен тойра ун зайн микаем митсвейс. Те, кто находится внутри облака, изучают Тору, выполняют заповеди. Нарасфэлдзэ индер шлеймус шибазэ. Ну, у них там, предположим, не хватает полноты в этой области, и поэтому они получают недостаточную защиту. Про них-то еще можно как-то подумать, ну, в смысле, что я могу предположить, вот человек, который, в общем-то, соблюдающий, религиозный, единственное, что вот, ну, не достиг абсолюта в этом, и поэтому какое-то соприкосновение с Амалеком для него возможно. Ну, с ним я какое-то родство чувствую. Ему я готов помочь. если время останется от самого себя. Одрафила, аниш пошут, или, скажем, простой человек, воздендергаргов, фунхойтов, цехов, шоевмемехо, человек, который относится к категории, на которую указывают слова стиха в недельной главе Нецовим, водочерпи и дровосеки. Помните, там сегодня предстали вы все вместе, главы колен ваших, и так далее, и вплоть до дровосеков и водочерпиев. Так вот, ну, есть евреи, которые более усложненные, скажем, которые занимаются Торой и заповедями на глубоком внутреннем уровне, в больших объемах и так далее. Есть человек, там, ну вот, такой человек может находиться в полноте служения, может быть не совсем полон, но, по крайней мере, я с ним испытываю родство, поэтому он может рассчитывать на какой-то интерес и внимание с моей стороны. Либо, наоборот, очень простой человек, который, как дровосек и водочерпи, ну, вот, не он с точки зрения своих способностей, скажем, или об устройстве своей жизни, он не может заниматься Торой как-то очень, на очень глубоком уровне. И зинго хинами аз фуни фар им, зэндик фундирашейхам шифтейхам. Так вот, ну, да, для него... Сейчас мы говорим о человеке, который находится, ну, как ему во всяком случае кажется, в полноте служения, относит себя к рошейхам-шифтейхам, в противовес дровосекам и водочерпиям, он относит себя к главам колен ваших. Так вот, поскольку он относится к главам колен ваших, для него издос лифидайты, по его мнению, это аириды гобенцутон метазаидн, ему представляется это существенным падением, нисхождением, снисхождением к подобного рода евреям, которые, ну, не очень обладают высокими способностями и возможностями в служении Всевышнему. Это для него нисхождение заниматься такими евреями, он и Морой Зелфнен заниматься, помогать им в их положении, обер афальпикин тутердос, но, несмотря на это, он этим таки занимается. Потому что, так или иначе, в конечном итоге речь идет о человеке, который с ним находится в облаке. Даже относительно такого человека, вот простого, который не может очень много заниматься Торой, ну как-то все-таки он со мной вместе, по мою сторону баррикад находится, по крайней мере, вот находится в облаке. Но какое отношение у него, заявляет такой человек, к тому, кто находится вне облака, ну вот, из принципиальных соображений. Я не хочу им заниматься, зачем мне это нужно? Еще раз одна мысль, может, она прозвучала не вполне ясно. То есть... Человек, который находится однозначно внутри облака, занимается Торой помногу, глубоко, старается в этой области, выкладывается на полную катушку, то есть, ну вот, полагает служение Всевышнему главным в своей жизни, занимается выполнением заповедей и так далее. Ему может показаться, что у него нет совершенно никакого отношения и никакой такой задачи, собственно, помогать тому человеку, который, ну, фактически, чуть ли не специально вышел вовне облака. Внутри облака. Это то, что имеет отношение к области святости. Евреи, которые занимаются служением, полагают это главным в своей жизни. Вот эту еврейскую сторону своего существования поддерживают, постоянно работают над ней и так далее. Это вот внутри облака. Вне облака это тот, кто несовершенен в этом отношении. Так вот, в этом несовершенстве могут быть разные градации, и человек, который находится внутри облака, разумеется, он, наверное, снисходительно будет относиться к тем, кто по тем или иным причинам не достиг еще полноты совершенства в области служения, ну, надо им помочь, они же все равно, они тянутся сюда внутрь, они как-то имеют отношение все-таки ко мне, они изучают Тору, выполняют заповеди, пусть и не в полном совершенстве, и даже к тем, кто совсем ну, вроде как вовне этого всего находится, но не по причине того, что он принципиально поставил себя в позицию против, специально вышел из этого облака, скажем, и не хочет к нему иметь отношения, а, ну, по причине, там, я не знаю, воспитания, по причине жизненных обстоятельств, которые не позволяют ему на самом деле приобщиться к изучению Торы и выполнению заповедей по-серьезному. Ну, даже им он будет помогать как-то. Но те люди, которые поставили себя сами вне этого облака, то есть которые противопоставили себя Торе и заповедям, скажем, которые, кавиохал, специально не занимаются Торой и заповедями, а, ну, почему я должен ими заниматься? Пусть им будет то, что будет, как говорится. «Лыхола ейсар ветер мойсев зайн лисхусы белиму датейра одрена вейдеса от филова каюйца базе». Ну, как максимум, такой человек, он будет готов, ну, пытаться, он будет учить больше Торы, создавая таким образом заслугу также и для тех людей. То есть, ну, в конечном итоге, они евреи, как-то о них думать-то надо, или он будет молиться за них. Но не более чем. «Обер цей елахэ морой сугейн фунди койс лебей замедрэш». Но выйти к ним, то есть выйти из стен ешивы, «Одер фунди койс лебей закнесас», или из стен синагоги. «Он зиха век лозун зухан ацвейт нидн и насвиво». И предаться поискам другого, вот этого второго еврея, который находится вроде как рядом, но вне облака. А моким войс из не ниткин, моким фуны расшимаем. То есть отправиться в то место, которое не является местом обитания богобоязненного еврея. Дозвот лихюра горки норт нит. Это, на первый взгляд, никакого права на существование не имеет. Ну, то есть никакой логики, никакого смысла в этом нет. Я готов помочь тем, кто стремится, но отправиться и искать, и пытаться как-то повлиять, побороть его, защитить от Амалека, побороть дурное влияние на еврея, который изначально находится вне облака и никуда там ко Всевышнему в область святости он, собственно, не нацелен никак. Это совершенно не актуально. «Веред нонох ойбер из инадарга фунтей росую манусой». И здесь мы говорим не только о том, это само собой разумеется, наверное, в кавычках, поскольку понятно из интонации Рэбе, что он не считает такую позицию и верной, о том человеке, который находится на ступени Тейросу и Уманусы, то есть о человеке, который занимается изучением Торы вот в таком профессиональном ключе, кроме Торы вообще ничего нет в его жизни. «Вифл досы шай без маназа» настолько, насколько это возможно в настоящее время. «И зайн свора унта машлило, нох грессер ун штаркер». Его позиция такого человека в этом отношении, если он ее исповедует, она будет еще сильней. «А и тахин сумавсик зайн фунфуназа эйфнин лимудатейра». То есть человек, который занимается Торой профессионально, который действительно, ну вот, работает именно в области Торы, скажем. То есть на это нацелены его усилия, он занимается Торой чрезвычайно глубоким образом. Помимо непонимания того, зачем ему выходить наружу и там искать евреев в области, которая не имеет отношения к богобоязненности и святости, у него будет еще один аргумент, а какое право он имеет прерывать изучение Торы того масштаба, которым он занимается, той глубины, которой он занимается, прерывать для того, чтобы «Аройс гейн цум цудива зайн михус леонон», для того, чтобы выйти к тем, кто находится вне облака, «Бигдей цумейгин зайн маевзеифом фунзиамолекс», для того, чтобы защитить их от Амалека, ну, разумеется, в кавычках, «Штаркин зейн зейремуна», усилить их в их вере, «Дервайтран зей фунахейт», отвратить их от греха, «ун бавиркензей цумикаем зайна нохамитсу», и повлиять на них в том направлении, чтобы они там выполнили еще заповедь и так далее. Так вот, в ответ на такую позицию Оевдем, Готмен, Дия и Роя, Фундерештер, Милхом и Баидн. Ответом на такую позицию является рассказ в Торе, который повествует о первой войне, которую евреи держали, только выйдя из Египта. Ройс Гентик фун Мицрай, Милхемес Амолок, война с Амалеком. Айроя ин дем алем. Указание по всем, ну, то есть ответ фактически на все описанные выше претензии. Претензия на самом деле одна. Почему я должен заниматься другим евреем? Просто она была проговорена Ребе на примере разных людей, разных возможных их позиций, там, и отношений и так далее. Ну, в конечном итоге, на самом деле, подозреваю, что для абсолютного большинства из нас, за исключением, может, там, наверное, самого Ребе и каких-то великих светочей и праведников, ну, для каждого из нас есть какое-то исключение из правила в конечном итоге, поскольку этот момент, это примерно как война с Амалеком. Война с Амалеком – это такое сущностное противостояние добра и зла. Значит, в каждом из нас заложен какой-то маленький Амалек, который нам мешает в области Торы и заповедей, пытается нас вот настигнуть каким-то образом, держать с нами войну, ухватить нас за то место в нас самих, которое находится вне облака Торы и заповедей. Ну, примерно так же, наверное, и в взаимоотношениях с евреями, поскольку любовь к евреям является базовой вещью, основополагающей, в определенном смысле главной. Следовательно, поскольку нам дана свобода выбора, и мы не можем похвастаться, абсолютное большинство из нас не может похвастаться абсолютным совершенством, следовательно, у нас какая-то проблема в этой области обязательно есть. То есть ее просто не может не быть. Может быть, она у кого-то она такая толстая, у кого-то она тонкая. Но ее не быть не может. Следовательно, у каждого из нас, наверное, есть какой-то круг людей, относительно которых мы внутренне, может быть, даже скрывая это от себя в какой-то степени, и так не осознавая это до конца, мы все равно внутренне говорим что-то подобное тому, что сейчас Рэбе озвучил. Ну, типа того, что, вот относительно такого еврея, какой я-то тут при чем? Он специально наносит себе вред, почему я должен ему помогать, если он меня вообще видеть в упор не хочет, ну и так далее. Так вот, ответ на возможные претензии такого рода Тора дает следующий. «Беша самолы кумт, фун фар чепет зих мя мид зиидны», когда Амолык приходит и дословно цепляется к евреям. «Возги финзих михус леонон», к тем евреям, которые находятся вне облака. «Афилу эйб зайн гефинен зих дорт, изба ашмос и фундемидн». Даже в том случае, если то, что еврей пребывает вне облака, связано с его собственной виной. То есть, никто, кроме него самого, не виноват в том, что облако его не пускает внутрь. То есть, он сам себя противопоставил, скажем, религиозному еврейству. Он не хочет находиться внутри облака, и поэтому оказался там. Канал Мейхамас Хатоим, как мы сказали выше, вот евреи, которые в связи со своим грехом находились вне облака, Дарфен Диидн, Возги Финас, Зигбесой Хоунон, обязаны евреи, которые находятся внутри облака, Амройс Кумен Фундорт, выйти из этого облака, Бихдейцу Мейген Зайн, Бейвдем Идн, Инзайн Милхома Гегнамолк, для того, чтобы помочь защитить того еврея, который находится вне облака, в его войне, от нападения Амалека на него. То есть, евреи, которые внутри облака, не могут находиться там, будучи, обладая защитой от Амалека, и, значит, просто смотреть на то, как Амалек уничтожает тех евреев, которые находятся снаружи. Адраба, и напротив того, «Вер дафн зайн бе зайн бе икер», кто должен этой деятельностью заниматься в основном? Дивоз дав на Амарой Субашица Нидн Фунамолок. То есть, кто же должен в основном выйти наружу и защищать евреев от Амалека? Дир и Хейт. Те, кто боятся греха. Мы сказали с вами выше, что вот подбор бойцов для этой битвы, он был достаточно жестким. В отличие от войн с Сихоном и Огом, где война велась чудом, и не было необходимости в таком же там, отборе кадров. Здесь отбор кадров, да, осуществлялся, и кто отбирался? Люди, которые отбирались, они должны были быть богатырями, но при этом ерейхейт, они должны были быть богобоязненными людьми. Так вот, первые, кто выходит на эту войну, и к кому эта война относится, вот именно в практическом смысле, в большей степени, именно такие богобоязненные люди, сдавка заиб, мхомдам кеех, цулыхим зайн, милхам и самолок. Почему? Ну, просто потому, что у них больше сил на то, чтобы вести эту войну. У них больше шансов на победу. Именно они могут вести эту войну с Амалеком. «Унде роймет беройш амилхома из Яишуа, а во главе войска становится Яишуа, а в год он гизок бихарло на ношему цеймину анон и лухэм бе Амалейк, которому лично Мойша Рабейну обращается, выбери нам людей и выйди, откуда выйди, из облака». Воюй с Амалеком, вот Яишуа и мизги вен лой йомеш митэйхавэйл. А кто такой Яишуа? Яишуа, скажем, если вы помните объяснение, которое мы давали первой Мишне из Пиркей Овис, где каждая из перечисляемых лиц в цепочке передачи Торы, вот начиная прямо с Синая и заканчивая фактически нами, мы наделяли какой-то вот такой архетипикой, то есть там Мойша Рабейну является... в этой Мишне рассматривался нами как образец абсолютного битуля, как абсолютно пустой сосуд, который именно поэтому и годится для того, что для восприятия Торы. Яишуа бен Нун нами прочитывался как архетип человека, который в абсолютной степени посвящен Торе. То есть, вот он, лой йомеш митой гаэль, он не отходил даже от шатра Мойша Рабейна, то есть, это был предельно преданный ученик Мойша, то есть, если говорить проще, Тейросу и Манусы, человек, который занимается Торой на уровне Тейросу и Манусы. И вот именно он должен был вести евреев в бой с Амалеком. Он эргот гидарту он фирн демилхома, он должен был руководить этой войной. Он должен был, как бы, в первую очередь выйти из этого облака и заниматься этой войной, несмотря на то, что Яишуа бен Нун был великим Талмид Хохамом. И вот, если уж такой аргумент мог быть кому-то приложим, типа того, что как же я пойду на войну, если будет простаивать мое изучение Торы, то он в первую очередь мог быть приложим именно к Яишуа бен Нуну после Мойши Рабейну. Ундитуэр из Мейсиб Нохмири Тора добавляет еще больше, а за Филу Мойша, что даже Мойша, год Бецам, в ними Сонги Фир, Диганцы Милхома, который на самом деле, ну, по существу, с точки зрения внутренней, он эту войну выиграл. В каком-то смысле можем сказать, ну, собственно, сюжет-то на чем построен. Мойша поднимает руки, евреи побеждают, Мойша опускает руки, евреи проигрывают. То есть все находилось, победа в этой войне находилась в прямой зависимости от Мойши Рабейну с точки зрения внутренней, духовной. Он ее обуславливал. «Эргот миманы гивен Яишуа намал шлухи цуфирн демилхома». Он отправил Яишуа в качестве своего посланника. Выше мы отмечали, что это не случайно, что он не просто его назначил, а отправил посланником. Посланник, он как сам человек, то есть он свое продолжение, свой орган направил руководить этой войной. Он эргот алейн гефир демилхома берухнюс битфилосы, и он сам участвовал в этой войне, управлял этой войной своей молитвой. Веги йодовы муно от боя шомеш, и руки его были верны, конец нашего стиха, до захода солнца. Эрис Демберес Демгансен, то Гивен Шор и Бетанис, он весь день находился в состоянии поста. Он из Гиштан, Бьёдов Прусис Ашумаем Битфило, и вот сидел, воздев руки к небесам, и так далее. Унер год друг Демгепоэл Демвеговор Исруэл. И тем самым он добивался того, и таки, ну и окончательно добился того, что одолел Израиль. То есть евреи победили в этой войне. Так вот, Готобер, Троцде, Малем, Нойса, Волколзе. И несмотря на все это участие, казалось бы, как мы выше увидели, правильное участие, это все правильно было сделано. расчеты Мойши были верны. Так вот, у Торы все равно остается претензия к Мойши Рабейну. Помимо всего этого, и вдобавок ко всему этому, «Алэнги да второй изгейн, заунзих мештатов зайн, дармилхома мамаш пшутыки машмой». Он должен был с точки зрения Торы, Мойши Рабейну, тоже выйти, да, не только Яишуа, а Мойши сам должен был выйти вовне облака и принимать участие в этой войне вместе с Яишуа. У мизеи здесь роя эйвцуагодль, и отсюда мы видим указание, которое актуально также для самого великого человека в Израиле, то есть для великого мудреца, для великого праведника. Эсэс нитгинуги штатус рухонис миндер милхома беамолок бихолдейр. Недостаточно духовного участия в войне с Амалеком, которая ведется в каждом поколении. Эркензих нит мистапик зайн мем мидем восем восервет зогна капитл дилем. Недостаточно того, что человек скажет главу дилем за другого еврея. То есть, ну, помолится фактически за другого еврея. Аз диидн зонзих умкерн цуидишкайт. Для того, чтобы тот еврей вернулся в еврейство. Афаль пивас дуодоса за ихреах. Унговое, алговое, вихули, вихули, несмотря на то, что это совершенно обязательная вещь, конечно, вот, то, что Рэбе выше там в скобочки поставил в дополнение к этому. То есть никто не сказал, что Мойши Рабейну делал неправильные вещи. Правильные вещи в конечном итоге, как мы выше тоже отмечали, победители не судят. То есть действия Мойши Рабейну, да, привели к победе над Амалеком. И, безусловно, вот в этой духовной войне, там прочитать капитул Дилем за другого еврея, чтобы он вернулся в еврейство, это очень важно и нужно, и так далее. Но этого недостаточно. У нас из-за их нет маспик, мерзол шикин, зайны шлухим и вдем. И недостаточно послать, отправить своих посланников, чтобы они это вершили. Но рождар фалей на руис генмунтон восизнойтик сумегин зайн и фиден. Но он должен, вот этот великий в Израиле, он должен самолично отправиться на эту войну, даже если он таков, как Мойша. То есть Писание нам озвучивает, короче говоря, то, что поведение Мойша было засчитано свыше как леность, для того, чтобы мы поняли, что в этом исключений никаких нет. То есть, каким бы великим ты ни был, и насколько бы ни казались далекими тебе те евреи, которые оказались вне облака и вот вне святости, вне служения Всевышнему, и насколько бы ни казались тебе важными и неотложными те дела, которыми ты занимаешься внутри своего там облака, да, внутри своей деятельности святой, несмотря на это, на тебе лежит обязанность даже не отправить посланника, даже не духовно как-то поддержать там, на каком-то таком сверхчувственном и рациональном уровне, скажем, через молитву и так далее, поддержать другого еврея. Лежит обязанность выйти к нему и вот пытаться каким-то образом повлиять на него и так далее. В аль-еде ангога зои азмями гейтнит вам битхишбойнес вытам вадас. И благодаря такому подходу, когда человек ведет свое служение в этой области, это тоже служение, воздействие, влияние на евреев и попытка их объединить и возвратить ко Всевышнему, возвратить их к Отцу, который на небесах. Если он этим занимается без хешбойнес, без расчетов каких-то, там выдаст каких-то логических прикидок, что там ценнее, что менее ценно. Афаль пива за изайн дик души, несмотря на то, что эти расчеты, они могут быть самыми святыми. Ну, как в нашем случае, когда Мойши Рабейну совершил правильный, справедливый, святой расчет, который, более того, который привел в результате к победе в этой войне, повторюсь, 10-й раз. Несмотря на это, вот он все равно оказался виновен, он оказался недостаточен в своем служении, скажем. Так вот, индем мохейтим хей зехар молейк, фирзик дрейбиштер азой, эйхинден, так вот, если он без расчетов, даже самого высокого толка, не полагаясь, не опираясь на логику, в принципе, вот в этом деле, там, ну, без меня как-нибудь там перетопчется, в области «мухей тимхей зейхар зейхар амалейк» сотрешь память Амалека, то тогда «фирдзик дрейбиштер азой эйх инде мухей мхей зейхар амалейк», тогда Всевышний ответно, помните общую идею, которая в последнее время почему-то постоянно нам встречается, Всевышний выполняет те заповеди, которые он дает евреям. Если на нас лежит обязанность стереть память об Амалеке, то такую же, такая же обязанность лежит и на Всевышнем. Так вот, он со своей стороны, он осуществляет «мухеем хеи зехар амалек», «сотри память об Амалеке», «гехар фун хешбейнес умедидес умедидес вагболис», на уровне выше расчетов, выше размерности и ограничений. «Он из медалек мейфен кейтс», «он брэнзи гюла асида», и, в кавычках, перескакивает через предел, то есть, не соблюдая никаких рамок, скажем, приводит освобождение, будущее освобождение, «воздемолт вет зайн ашем шолым вакисы шолым», о котором, собственно, и говорится, что в те дни будет имя Бога полным, после уничтожения Амалека и только после него, имя Бога будет полным, и престол его будет полным. «Бекоров мамыш баагула дзидан», в ближайшем времени, в буквальном смысле, в самом скором нашем будущем.